ओम नमस्ते। Тексту с вами Шивананды, который называется «Что происходит с душой после смерти?». Мы обсудили мир претов, мир петрисов, и теперь коснемся сварги, мира богов, небожителей, небес.
Небеса или сварга. Концепция небес в индуизме отличается от таковой у христиан или мусульман. В индуизме небеса – это место, где отделившиеся от тел души получают плоды своих добрых деяний. Они остаются там до тех пор, пока эти плоды не истощатся и затем возвращаются в земной мир. На небесах они передвигаются на великолепных колесницах и участвуют в пирах светозарных, или девов, богов. Владыкой сварги является Индра. Здесь обитает множество различных девов. Танцуют небесные девы Урваси или Рамха, поют Гандхарвы. Здесь нет болезней, голода и жажды. Обитатели сварги имеют таджастическое, то есть сияющее тонкое тело, которые украшают светящиеся одеяния.
Сварга – это земной рай. Небожители, обитатели сварги, имеют светящиеся тела, состоящие из элемента огня, воздуха, пространства и махататвы, великого элемента сознания. То есть махататва – это элемент сознания. В их телах нет примесей земных частиц. Нет атомов, молекул, воды. Поэтому их тела могут принимать любую форму. Они могут переноситься со скоростью мысли, переноситься в любой план существования. Например, боги могут проецировать свое тело в мир людей силой намерения. То есть они подвержены законам физики иного мира. Это тела, близкие к квантовой реальности. Однако эта область тоже называется сансарной областью. Чем она отличается от земного мира, от мира претов или от мира петрисов, духов предков? Небожители, те, кто рождаются в мирах небожителей, накопили больше частиц сатвы в своем потоке сознания и энергии. Тела, классы живых существ и локи, планы, образуемые ими, зависят от пропорций трех гун – тамаса, раджаса и сатвы. И чем больше сатвы, тем более небесными становятся тела, и тем более высокими становятся локи. Чем больше тамаса, чем больше раджаса, тем более плотными становятся тела, и также планы существования. О пропорциях тамаса, раджаса и сатвы в телах и зависимости локи, места обитания, говорит текст, называемый Манусамхита или Манусмрити. Боги, божественные существа, это существа, которые накопили достаточно сукрити, духовные заслуги. То есть в памяти своего тонкого тела они накопили достаточной энергии сатвы, внутреннего сияния. Сатва – это энергия сияния, мудрости и благости. И вот на пути духовной практики мы всегда идем через накопление сатвы. Нам нужно сместить баланс этих энергий в пользу сатвы, потому что сатва – это энергия небожителей. Великой сатвой обладают такие боги, как Шива, Вишну и Брахма. Даже несмотря на то, что Шива – владыка тамаса, основа его владычества – Это трансцендентное состояние недвойственности, а также сатва. Потому что контроль над тамасом, раджасом идет из сатвы. Почему? Потому что сатва наиболее восприимчивая к свету абсолюта энергия. Наиболее податливая, пластичная, наиболее светоносная. Она последний такой оплот сансары перед сиянием абсолюта. Через сатву сияние абсолюта как бы проходит легче всего. И заслуги очень важны в духовной жизни. Когда мы говорим слово «заслуги», мы имеем в виду сатвичная энергия в потоке нашей памяти, в потоке нашего сознания. Сатвичная карма, хорошая карма. Когда у вас много заслуг, духовная жизнь получается. Она идет гладко, без препятствий, вовремя приходят знаки реализации, вовремя приходит благословение и правильно происходит трансформация. Поэтому духовный путь освобождения — это накопление сатвы, энергии небожителей в пранах, в поведении, в тонком теле, в уме. И когда такая сатва накопилась до определенного потенциала, приходят определенные знаки. О чем говорят различные знаки в сновидениях? Видишь себя в облике божества, видишь себя парящим на орлах или небесных львах. Видишь в снах или в медитации, как приходят божества, вешают гирлянду, даруют благословения, поливают нектаром из своего сосуда или вручают четки. Это значит, ваше восприятие мира сместилось в сторону сатвы, в сторону чистого видения. Если у вас есть подобные знаки в реализации, это признак, первые признаки успешности в начитывании мантры, в пранаяме, в созерцательной практике или в преображении, в йоге иллюзорного тела. Так нам нужно накапливать много сатвы, чтобы совершить скачок от сатвы к трансцендентному. Сама по себе сатва не дает освобождения. Однако она предстоит перед энергией абсолюта. И вот боги, небесные существа, обитающие в сварга-локе, это те, которые накопили достаточно сатвы, чтобы наслаждаться раем. Но их сатвы недостаточно, чтобы достичь достичь полного просветления, полного освобождения. Поэтому многие из богов, накопив достаточно сатвы, растрачивают ее, и затем теряют свой статус небожителя и снова воплощаются в одном из сансарных миров. В мире богов царит такая возвышенная, утонченная бхава радости, постоянная ананда, постоянно исполняются желания. Это как будто вы попали в семизвездочный отель, в самый роскошный, где ваши желания услужливо исполняются и все вам рады. Самый роскошный на земле, где к вашим услугам исполнение любых прихотей, любых желаний. Но до тех пор, пока у вас на карточке есть деньги. Как только деньги заканчиваются, вам говорят: извините, до свидания. Приезжайте в следующий раз, когда еще будут деньги. Все. Все радушие персонала заканчивается, все удовольствия мира, вся роскошь, все развлечения, они быстро заканчиваются. Таким же образом, пока сукрити в потоке сознания небожителей существует, и развлечения, наслаждения в мире небожителей тоже существует. Когда она заканчивается, то они покидают мир богов. Говорится, что за 7 небесных дней они своим божественным оком видят место их следующего воплощения и печалятся из-за этого. Поскольку это место более низкое, например, мир людей, в котором желания не исполняются просто силой мысли. И через некоторое время их гирлянды начинают вянуть, от тела начинает исходить запах, и они не могут сидеть уже на своем лотосном троне. То есть их прана, их энергия ухудшается. И видя это, другие боги чуть-чуть начинают от них отделяться, начинают от них сторониться. Чем-то это напоминает, как когда люди стареют, их кожа сморщивается, они не могут уже играть роль в обществе, и с ними перестают уж так считаться, если у них немного земных заслуг. Таким же образом, в мире богов жизнь не постоянна. Только высшие из богов, такие как Индра, Агни, Ваю, Варуна, обладают полнотой просветления. Они присутствуют в мире богов в своих светоносных телах, но их сознание утверждено не в мире сансарных богов, а в Брахмане, в Абсолюте. Только они не перерождаются и не страдают. Но так называемые простые небожители, те, которые пришли в мир богов из земного мира, накопив немного заслуг, они реинкарнируют из мира богов снова обратно. Поэтому мир сансарных богов не есть наша цель просветления. Это временное счастье, которое достигается ритуальными практиками, накоплением заслуг, садханой мантры, которая может дать временное отдохновение, пристанище душе, но не решит ее проблему страданий в сансаре.
Небеса — это мир мысли. Здесь сразу получаешь все, что захочешь. Поэтому на этом плане счастья куда больше, чем на земном. Небеса — место чувственного наслаждения. Эти наслаждения более интенсивны, утонченны и рафинированы по сравнению с земными. Но они не могут дать вечно длящегося покоя и действительно нескончаемого блаженства. Они истощают чувства. Мудрый, способный к распознаванию и бесстрастный, никогда не будет увлечен наслаждениями небес. Он не мечтает о такой жизни. Кроме того, на небесах присутствует ревность и рагодвеша, приязнь и неприязнь. Асуры, небесные демоны, непрерывно воюют с богами. Жаждущие истинного освобождения должны безжалостно игнорировать такие небеса.
Итак, Свами Шивананда говорит, жаждущие освобождения должны безжалостно игнорировать такие небеса. Такие небесные миры, они состоят из определенного настроя ума, из определенной бхавы. Представьте, вы проснулись утром, хорошо попрактиковали, и у вас есть такое радостное, приподнятое состояние. Но оно такое земное, приземленное, но оно состоит целиком из одной радости. И вам очень хорошо в такой простой земной радости. Вы не занимаетесь созерцанием, исследованием, пребыванием в глубокой медитации, но вас наполняет такая радость. Если вы умножите эту радость на 24 часа в сутки и немного углубите, сделаете ее чуть более тонкой, вот это примерно то состояние, из которого состоят небесные локи сансарных богов. Разумеется, там присутствуют сверхъестественные силы, поскольку тело не из плоти и крови, которое с трудом проявляет сверхъестественные силы, а тонкое тело, состоящее из огня, ветра и пространства. Это изначально магические элементы. Это значит ясновидение, знание будущих жизней, знание прошлых жизней. Левитация, способность к телепортации, тело, подобное голограмме, способность одновременно быть в разных точках пространства, способность силой намерения материализовывать мысль, санкальпы ситхи, проникновение глубже в тайны времени. Очень много разнообразных сил, присущих небожителям. Но эти силы действуют в пределах мира сансары, и если небожители не занимаются созерцанием, самадхи, не отрешаются от своего утонченного, рафинированного эго, от утонченных привязанностей, эти силы не решают задачу освобождения от круга сансары. Говорят, что когда Будда беседовал с небожителями о непостоянстве мира небес, то небожители сильно задумывались и вступали на путь пробуждения.
Они должны тосковать по окончательному освобождению мокши. Вы не можете представить себе истинного, вечного блаженства, поскольку ваш ум втянут в круговорот чувственных удовольствий и легко смущается мыслями о рае, о небесных садах и дворцах. Достигшего же ясного представления о природе души, больше не привлекают небесные наслаждения. Атман, душа, это океан блаженства, и он находится внутри вас. Отвлекитесь от чувственности, загляните внутрь, сосредоточьтесь на душе. Все чувственные удовольствия растворятся, и вы будете купаться в этом невероятном безбрежном океане. Каждый творит небеса в соответствии со своими желаниями и воображением. Представление об удовольствии – вещь изменчивая. Пьющий мечтает о реках вина, однако такие небеса не понравятся набожному трезвеннику. Молодые мечтают о том, как они будут проводить время с небесными девами, ездить в небесных колесницах с музыкой и танцами, тогда как старец придает меньшее значение женщинам. Ваши небеса будут созданы вашими желаниями и устремлениями.
В небесных мирах каждый силой своей мысли создает подплан своего существования, свое окружение, свою локу, свою атмосферу. Вообще, способность создавать силой сознания свою локу, окружение, окружающий мир, начинается примерно с плана предков. Например, если человек при жизни был актером, певцом или певицей, привык собирать вокруг себя много публики, то такая тенденция сознания после смерти, когда душа перейдет в Питрилоку, она усилится и будет проявляться в том, что он и после смерти его душа будет создавать такую локу, сила его сознания будет привлекать других существ, и он будет жить в мире, где он постоянно дает концерты, ему рукоплещут, он купается в лучах славы. Это будет мир, целиком состоящий из тенденций его сознания. Если при жизни человек мечтал о каких-то дворцах, садах, украшенных в пространствах и ландшафтах, то его душа силой намерения создаст именно такую область и будет жить в этой области. И в мирах, подобным божественным, каждый живет в своей области, созданной силой сознания, в своей локе. Однако только великие, чистые, очень сильные и святые души способны по-настоящему создавать божественные и чистые локи. Такие души становятся создателями чистых обителей, чистых стран. Например, существует обитель Шивы, Шива-лока, обитель Кришны, Вайкунтха, Кришна-лока, там, обитель буддийских святых, чистые земли Будды Амитабы или обитель Падма-самбавы. Существует у всех великих святых своя собственная лока, которую они создают силой сознания, и она полностью сатвичная, куда они приглашают своих последователей и учеников для достижения просветления. Таким же образом существует чистая страна Дататреи, в которой Дататрея является центральным божеством. И в этих локах реализован принцип мандалы. Мандала означает, что существует центральное божество, вокруг него божества периферии, и весь мир создан силой ясного, чистого, сатвичного сознания центрального божества. На периферии этой мандалы есть граница, и границы этого мира защищают локопалы, хранители границ или хранители мира. Это определенные силовые энергии, созданные энергией центрального божества. Божества свиты получают благословение, силу передачи, света, сатвы, недвойственности от центрального божества, и благодаря этому их мудрость и внутренний свет сам расцветает. И по мере их эволюции они сами становятся божествами самодостаточными, и их силы света и мудрости становятся достаточно, чтобы затем создавать свои локи, получая благословение от центрального божества, таким образом расширяя общую мандалу центрального божества. В просветленных мирах не существует кармы, там есть игры, там не существует обычных ситуаций, это лилы и даршины. В просветленных мирах чистого видения каждый звук подобен баджану или мантре. Каждый камень подобен чинтамане, исполняющему желание. Каждый напиток подобен амрите, нектару богов. Каждый мужчина – это мужское божество, каждая женщина – женское божество. Каждая гора подобна меру, обладает силой благословлять. Каждый дом или здание подобно дворцу богов, вернее, является дворцом богов. Каждое дерево является калпа-врикша, исполняющим желание. И каждое событие является даршем. Это особое, утонченное, возвышенное состояние ума, где все насквозь пропитано божественной бхавой, пропитано божественностью. И небожители, они образуют различные семьи. Но это не семьи в человеческом понимании, скорее так можно сказать, семейство. Семейство божеств мандали. То есть у каждого божества есть своя специализация, у него есть свой круг спутников, своя свита из меньших божеств или более простых существ, которые поддерживают, проявляют его шакти или поклоняются ему. И когда божества собираются на большие собрания, на какие-то торжественные церемонии, каждый приходит в своем сияющем наряде, в великолепии своих атрибутов, окруженный своей свитой, окруженный своими последователями, поклонниками, почитателями, чаранами, поэтами, восхваляющими их, которые возносят хвалу своему божеству. И миры святых божеств, они основаны на энергии дхармы, энергии просветления, энергии духовного пути и преданности к абсолюту. Миры сансарных божеств имеют примесь в виде ума и эго и основаны на демонстрации, поиске своих частных выгод, демонстрации своего величия, сил, покровительства. Но, разумеется, многие, все из них знают о духовной практике, в той или иной степени владеют магическими силами, занимаются практикой медитации, самадхи, идут тоже по пути освобождения. Но у них есть примеси эго-сознания, примеси цепляний за двойственность, примеси привязанности, примеси ревности. И вот эти примеси, они отличают сансарных богов от мира просветленных богов, которые обитают в более высоких планах, таких как Рупа-Лока, верхние миры, верхние планы астрального мира.
Время, в течение которого вы будете небожителем, зависит от количества совершенных вами благих деяний. Если захотите, вы можете стать Индрой, повелителем небес, ибо Индра – это место пребывания. Тот Индра, что существовал вчера, это не сегодняшний Индра, а на завтра придет новый, и так несчетное множество Индр приходит и уходит. Когда человеку становится невыносимо жить в этом мире, полном бедствий, горя, разочарования, неудач, потерь, болезней и смертей самых дорогих родственников, он думает, что существует такое место, где все будут счастливы, где не будет страдания и где он будет обладать совершенным телом и жить вместе со своими предками. Поэтому он и создает небеса. Но как может что-то вечное существовать на ограниченном плане, обусловленном временем и пространством? Беспредельное блаженство и бессмертие может быть найдено только в вашем собственном атмане, истинном Я. Жизнь на небесах сильно напоминает жизнь, которую вы ведете здесь, только несколько более счастливую. Вы можете приятно провести там время. Но это не будет вечной жизнью. Когда плоды хороших деяний истощатся, вы вновь придете на земной план.
Чтобы переродиться в подобном сансарном небесном мире, нужно постоянно накапливать заслуги. Другими словами, игнорируя желание эго в этой жизни, совершать добрые дела. То, что общепринято, считается правильным, хорошим в обществе людей. Совершать пожертвования, строить колодцы, помогать бедным, больным. Все это делать максимально бескорыстно. В поведении быть праведником, соблюдать различные предписанные правила, ограничения, правила этики поведения. Очень тщательно контролировать свою речь. Человек, допускающий в речи сленг, идиомы, ненормативную лексику, жаргоны, не сможет попасть в миры богов. Также такому человеку нужно очищать прану. Очищать прану означает контролировать ветры и каналы, не допускать засоров, связанных с тремя нижними чакрами. Потому что если душа выходит через Муладхара чакру, Свадхистана чакру, Манипура чакру, ей невозможно попасть в мир богов. Мир богов начинается от чакр, которые не имеют негативных качеств. То есть от анахаты чакры и выше. И нужно очищать тонкое тело через совершение ритуалов, пение баджанов, совершение подношений, мантр и особенно поклонение божественным существам. То есть поклоняясь божественным существам, таким как Шива, Вишну, если это поклонение имеет примеси все-таки эго и материального желания счастья, можно обрести перерождение в сансарных горах небожителей, достичь должного уровня чистоты. Однако, как мы говорили, это не будет еще состоянием освобождения. Это не будет состоянием просветления. Это будет накопление заслуги определенного потенциала сатвы, который разворачивается в целый мир и позволяет жить в мирах богов 10 тысяч лет, 100 тысяч лет, очень долго, пока эта заслуга не иссякнет. Считается, что в мире небожителей трудно прогрессировать, трудно эволюционировать, потому что эти миры все связаны с переживанием памяти, накопленных хороших впечатлений, и очень зависят от памяти. И там достаточно мало свободы воли. Но ситхи, очень высокие души, дивья йогины, могут прогрессировать и в мирах небожителей. Если они занимаются созерцанием, они живут так, что стараются не тратить заслуги. Их созерцание развивается на фоне мира небожителей независимо от этих миров.
Небеса – непостоянное место пребывания, ибо все, что имеет имя и форму, должно погибнуть. Вечен и бессмертен только Атман. Поэтому мудрецы, истинно устремленные, постигнув истину, уже не ищут небесного блаженства. Веданта не придает какого-то особого значения небесам. Она говорит, что пребывание там приходящее и относится к сфере чувственного восприятия. И даже если кто-то проведет там миллионы лет, это ничто перед вечностью.
Интересы садху, которые идет по пути Адвайты Веданты, лежат за пределами имени и формы. Тот, кто ищет брахмана, он твердо говорит себе: все, что имеет имя и форму, меня не очень интересует. Меня интересует бесформенная реальность, неопределимая, бескачественная, которая единственно только и вечна и является источником всех миров. Поэтому можно сказать, что йоги отвергают небеса ради более высокого мира. Но на духовном пути его невозможно отвергнуть, не пережив. То есть вы неизбежно его будете переживать. Когда ваше тонкое тело развивается, ваше восприятие будет его касаться. Потому что когда вы идете по карте, вы обязательно встречаете этот мир. Это также, если вы идете на Кайлас, вам обязательно придется встретиться с Катманду. То есть вам Катманду может и как бы не особо нужен, но вам придется пройти через Катманду. И когда вы встречаетесь с переживаниями небесного мира, то если вы последователи Адвайта Веданты, вы зарождаете вайрагью. Вайрагья означает, у вас нет цепляния за этот мир. Вы готовы пройти его как бы насквозь, чтобы подняться в более высокий план. Нет ни одной вещи, которая бы могла ухватить вас, привязать к этому миру. Тогда ваша душа получает пропуск в еще более высокий план. Верхний астральный мир, миры небожителей Рупа-Локи, такие как Махар-Лока, Джана-Лока. Это миры, где живут подлинно святые души, где живут небожители, освободившиеся от сансарных миров богов. Те, в которых частицы сатвы доминируют, но эти частицы более тонкие по сравнению с частицами мира сансарных небожителей. И в них также доминирует сияние Абсолюта, Брахма-Джоти.
Владыка Иисус сказал: «Царство Божие внутри вас». Веданта говорит то же самое. Вечное блаженство присутствует внутри вас. Неисчерпаемый источник радости находится в вашем собственном Высшем Я. То удовольствие, которое вы получаете из окружающего мира, это лишь слабое отражение, частичка истинного вечного блаженства души. Настоящие небеса – это когда человек созерцает Бога лицом к лицу, когда он живет в Боге, когда между ним и Всевышним нет непроницаемой завесы или каких-то преград.
Считается, что попасть в миры сансарных богов может человек, который силой концентрации реализовал первую дхьяну и способен в любой момент находиться в первой дхьяне или находиться в первой дхьяне так долго, как он может. Блаженство, наслаждение от первой дхьяны примерно соответствует настроению богов мира сансарных небес. На этих небесах обитает Индра, который живет в своем собственном дворце. И также 33 бога, которым он покровительствует. На них обитают также небесные женщины, апсары, видетхары, хранители древних линий учения, гандхарвы, пилоты виманов, небесные музыканты, небесные танцоры, киннары, небесные поэты, которые сопровождают божеств в качестве их свиты, восхваляя их качество, чараны. Ситхи, которые выбрали эти места полем для своих игр. То есть нельзя сказать, что там нет святых людей. Например, Брихаспати, просветленный наставник мира богов, который дает наставления богам по достижению просветления и отрешения от сансарных удовольствий. Какая-то часть божественных существ, несомненно, просветлена, и она достигла освобождения, но их тела находятся в этом сансарном мире, поскольку они выполняют свои природные функции в соответствии со своими заслугами.
Настоящие небеса – это когда человек живет в абсолютном и полном единстве с Ним. Такая душа блаженна навеки. С точки зрения трансцендентности ни рая, ни ада попросту нет. Это всего лишь человеческие представления создания ума. Если ваш ум наполнен сатвой, вы пребываете на небесах. Если в вашем мышлении преобладают тамас и раджас, вы попадаете в преисподнюю. Тюрьма – всего лишь физический ад. Настоящий ад – пребывание в клетке плоти без практикования джапы и медитации. Когда праведник умирает, он становится девом, божеством, и уходит на небеса, чтобы испытать их удовольствие. Все это время он не совершает ничего нового, никаких действий. Пребывание на небесах – это просто награда за прошлые благие дела. В форме дева душа не может повлиять на свою карму. Поэтому оставьте мысль о небесах как незрелую идею. Мечта о вечном счастье в раю – только мираж. Ищите блаженство в собственном атмане посредством медитации. Осознайте, что вы являетесь бессмертной душой, свободной и неподвластной разрушению, что вы изначально чисты и благословенны.
Желание небес, как говорит с вами Шивананда, это незрелое желание с точки зрения учения Адвайта Веданты. С точки зрения учения Адвайты, единственно умным, мудрым желанием является достижение Брахмана. Желание Брахмана – соединение с Абсолютом. То, что называют саюджья-мукти – слияние с Абсолютом. Это самый высший уровень освобождения. Но если душа не зрела, то как бы ей позволяется следовать двойственным учениям, ей позволяется обретать более низкие уровни освобождения. Они называются салокья-мукти и сарупья-мукти. Салокья-мукти означает, ты находишься на одном плане с божеством, с тем божеством, которому поклоняются. Сарупья-мукти означает, ты имеешь такое же тело, как форма твоего избранного божества. Однако здесь речь не идет о сансарных небесах. Когда мы говорим Сарупья Мукти, Салокья Мукти, это все-таки освобождение. Это миры более высокого плана, превосходящие сваргу. То есть здесь имеется в виду Махарлока, Джаналока или Тапалока. Когда преданный своему божеству, тот, который его, ему поклоняется, всей душой предан ему, восхваляет, почитает, делает подношения, читает мантры или выполняет тантрийские визуализации с преображением, он на тонком плане полностью преображается в свое божество, или он выполняет садхану чистой страны своего божества. И вот он обретает такой уровень освобождения. Сарупья Мукти означает, он становится как божество в форме. Этому предшествуют различные знаки в сновидениях, в медитации, когда он видит себя в облике божества. Например, на лотосном троне, во дворце, с короной. У него в правой руке трезубец, диск, кувшин с нектаром бессмертия. В левой раковина, барабанчик Дамару, четки, у него гирлянда. И он шестирукой или четырехрукой формы. Это Сарупья Мукти. Салокья Мукти означает, что он перерождается в чистой стране, в мире своего божества, рядом со своим божеством. То есть его божество рядом, и он имеет божественную форму, похожую на него, и он является божеством свиты. В свите своего центрального божества он является спутником его. То есть если Даттатрея у вас избранное божество, то вы перерождаетесь в чистой стране Даттатрея, Даттатрея Локи, Дивья Локи, и становитесь, он для вас становится как гуру, Садгуру, Адигуру, а вы становитесь его последователем, учеником, служителем, божеством его в свите. Вы ему служите, и через это получаете благословение, и далее растете как божество в его свите. И в его свите вам дается какое-либо имя, отводится определенная роль, определенная лила, и это уже не ваша карма, это ваша лила. И вы живете в мандале, в измерении чистого, в измерении божества. Вы являетесь как бы какой-то частью этого божества, его воплощенной субличностью, воплощенной тонкой проекцией. Это суть Салокья Мукти. Однако самым высоким считается Саюджья Мукти, то есть соединение с сутью всех божеств, соединение с Абсолютом.
Утвердитесь в своих природных правах. Провозгласите свою свободу и станьте тем, кем являетесь на самом деле. Навеки свободным, навеки благословенным. Все в мире связано со временем, пространством и причинностью. Душа превыше этого. Ты есть то, дитя мое. Пойми это и будь вечно счастлив. Владыка Будда сказал: «Многие тысячи мириадов миров над этим миром – это область блаженства, называемая Сукхавати. Она расположена за семью оградами, семью занавесами и семью рядами колышущихся деревьев. Это небесная обитель архатов, управляется тадхагатами и населена бодхисаттвами».
Есть интересная история про Будду и Ананду. Когда Ананда вступал на путь просветления, то, по-моему, про Ананду. Может быть, это какой-то другой монах. Но, в общем, он не желал нирваны. Он не понимал учения о недвойственности. Он не знал, что такое нирвана, и не мог ее представить. И он не мог практиковать, как другие монахи, из-за того, что у него было много различных мирских желаний, связанных с земными представлениями. То есть все, что он хотел, это такой более приукрашенной, более счастливой, прекрасной, такой тонкой жизни богов, похожую на земную. И тогда Будда как бы подумал, ну что с ним делать? И сказал, что ты хочешь вообще? Он сказал, ну вот хочу небесных женщин, хочу дворцов, развлечений. Будда сказал, хорошо, я тебе покажу их, ты сможешь достичь их, если будешь практиковать. И силой своего самадхи, сосредоточения, он взял его тонкое тело в более высокий мир и показал ему различные наслаждения, показал ему различных небесных женщин, красоту небесных дворцов. И когда вернулись, он спросил, ну что, ты желаешь достичь такого мира? Тот сказал, конечно, желаю. Ну тогда медитируй, читай мантры, практикуй, оставайся в общине. И тогда этот монах начал практиковать и медитировать должным образом. Но когда другие монахи приходили, они не допускали его с собой садиться рядом, принимать пищу. Другие старшие монахи. И, ну, не то чтобы они его презирали, ну, просто они не садились рядом с ним. И когда спросили, какова причина этого, они сказали, потому что он практикует сложные мотивации. Он не понимает нирваны, которую указал Тадхагата. Он не стремится постичь мир недвойственности. Его цели примитивны. Его цели какие-то примитивные сансарные дворцы, сансарные небожительницы, сансарные услады. И как мы можем сидеть рядом с ним, когда у него такая низкая мотивация? Ведь он еще ребенок духовной жизни. Он должен занимать свое место во вселенской иерархии. Поскольку положение каждого живого существа во вселенской иерархии определяется возвышенностью мотивов, чистотой его понимания, его мудростью и правильными целями. А если его мотивы не подобны, то он просто не имеет права занимать место во вселенской иерархии. И длительное время он не мог быть допущен в собрание монашеской сангхи, принимать еду вместе с этими монахами, достигшими нирваны, до тех пор, пока он не переменил свое умонастроение.
Там находятся 7 драгоценных озер, кристальные воды которых имеют 7 и еще одно отличное свойство. Это Ошарипутра и есть Девакан. Его божественный цветок простирает свои корни в тень каждой земли и цветет для всех, кто его видит. Рожденные в этом благословенном месте, те, что пересекли Золотой мост и достигли 7 сияющих вершин, воистину счастливы. Для них больше не существует круга скорби и печали.
Когда мы говорим, что мы стремимся к высокому просветлению, освобождению, слиянию с Абсолютом, это не означает, что мы не можем занимать промежуточные цели, промежуточные результаты, что мы не можем при жизни посещать небесные миры и получать мудрость из этих миров. Область чистых стран — это как раз просветленные области святых, в которых продолжается духовная эволюция практикующих. Если вы обладаете способностью к сосредоточению, к самадхи, ваша практика йоги иллюзорного тела, практика мантры движется хорошо, то со временем вы сможете получать опыт таких чистых измерений. И существует раздел учения, называемый йога чистой страны, которая позволяет получать подобный опыт, используя мантру, визуализацию, подношение и призывание. И как такой йогин может прогрессировать, если цель саюджа мукти, слияние с Абсолютом, это очень великая, очень недостижимая цель пока для него. Такой йогин перемещает свое сознание в один из чистых миров, в чистую страну. И там он продолжает свою эволюцию за 500 небесных лет, достигая полноты просветления. То есть в хороших условиях, в чистом в таком теле небожителя, в прекрасных ландшафтах, в прекрасном окружении, он продолжает вести свою духовную практику для того, чтобы добиться просветления. И когда он достигает такого уровня просветления, что он способен передвигаться по различным мирам, из этого мира, чистой страны в Сваргалоке, которая располагается, он направляет свой ум в Махарлоку. И в Махарлоке есть такая обитель, которая называется Шветадвипа. Это обитель Вишну, обитель Дататрии в форме Бога Нараяны, где в сияющих, ослепительно сияющих божественных телах риши и праведники выполняют тапасью и постоянно находятся в самадхи, куда трудно попасть даже аскету, даже ситху. Так высок уровень святости душ, которые туда ее населяют. И вот из обители чистой страны, если он достигает подобного уровня святости, он силой намерения переносит свое сознание в Махарлоку, в Шветадвипу, в сияющий белый остров, белый небесный остров, в котором он продолжает свою духовную практику до созревания своей мудрости и реализации вплоть до 16 кала, то есть до становления Брахмы Творцом, до полного просветления, абсолютного полного просветления. И когда его душа созревает до абсолютного полного просветления, затем из Шветадвипы, которая располагается в Махарлоке, он переносит свое сознание в план Сати-Локи или Брахма-Локи, обитель Господа Брахмы. И там он находится до конца творения Вселенной, то есть до конца Маха-Кальпы, пока эта Вселенная полностью не растворится. Вместе с Брахмой, на одном плане. Когда Вселенная растворяется, он так же, как Брахма растворяет свое тело в Абсолюте, он растворяет свое сознание в Абсолюте. И с началом нового творения Вселенной он уже в качестве Брахмы, Творца новой Вселенной, сам создает новую Вселенную. Это и есть 16-я стадия достижения освобождения по учению о 16 калах. Таков путь подъема души. То есть это не значит, что мы сказали «Ахам Брахмасми» и все исполнилось. Путь Адвайты, путь реализации Саюджи Мукти очень глубок, очень великий, очень долг. Некоторые души проходят его быстро, другие могут проходить его миллионы жизней. И есть определенный вектор движения эволюции в относительном измерении. Из земного мира в Сваргалоку, из Сваргалоки в Махарлоку, из Махарлоки в Брахмалоку, а из Брахмалоки становление Брахмы Творцом Вселенной.
Ад или нарка. В Ведах и Веданте не существует понятия ада. Только в Пуранах говорится об аде, как о месте пыток. С абсолютной точки зрения ни небес, ни преисподней не существует. Это лишь порождение ума.
Надо сразу сказать, это порождение ума, но вопрос чьего ума? Это не нашего ума порождение. То есть наш ум тоже может породить немного небес, немного ада, но это порождение великого ума, которое называют Брахма. В абсолютном смысле ад и небеса – это игра ума Брахмы, игра ума Творца и его сон. В абсолютном смысле это все игра энергии Абсолюта. Но на относительном уровне ад, небеса для нас как человеческих существ проявляются как миры, обладающие конкретной плотностью, и конкретными законами, по которым движется их энергия. Всегда существует разница между относительной и абсолютной истиной, между воззрением и поведением. Воззрение все не дуально, воззрение все, что за пределами, все, что имеет имя и форму, иллюзорно, и мы будем правы. Но в относительном измерении энергия имеет свою иерархию, свою форму проявления, подчиненность, и все это существует, пока мы движемся в относительном измерении. И в ведической философии больше говорят не про ады, а про плотные миры. То есть ады – это неверно интерпретированные умом плотные миры. Вот, например, если человек привык жить в очень красивой местности, в богатом, роскошном состоянии, внезапно он попадает в очень бедное селение, где живут в хижинах, где у Бога питаются, для него это покажется адом. Но там также живут обычные люди, им кажется, что это их обычная жизнь. Но с его точки зрения это может выглядеть как ад. Но это просто более такая аскетичная жизнь. Таким же образом существуют миры более плотные. Они называются Патала, Витала, Расатала, Махатала, Талатала и другие. И в этих более плотных мирах существуют обитатели, которых называют нага, полубоги, полуживотные. И также существуют другие области в этих плотных мирах. И вот человек, когда попадает в эти миры в силу своей кармы, он попадает во власть этих нага, и вот это и называют адом, потому что он испытывает различные жуткие страдания в этих местах.
С точки зрения относительной, ад куда более реален в этой жизни. Для человека, обладающего свойством распознавания, этот мир является настоящим адом. Христиане и мусульмане говорят о вечном пребывании в аду. Но ни вечное проклятие, ни вечное наказание невозможны. Одна греховная жизнь – ничто по сравнению с жизнью вечной. Если возможно вечное пребывание в гиене огненной, то это будет означать бесконечный эффект, порожденный конечной причиной. Такое просто невозможно. Индуистские пураны четко освещают тему ада и рая. Авторы книг законов Смрити, такие как Яджневалкья и Вишну, дали подробное описание множества типов ада и удовольствий рая. Йог Яджневалкья приводит 21 разновидность ада в своей книге. Раурава, Маха Раурава, Кумбхипата, Тамишра, Антха Тамишра и так далее. Вишну также пишет об этом. Ад является местом непереносимой боли. Но злодеи страдают после смерти только в течение определенного времени. После того, как дурные деяния отрабатываются, они возвращаются на земной план. Им предоставляются новые возможности для развития. Правителем ада является владыка Яма, его помощник Читрагупта. Ад представляет собой место, отгороженное помощниками Яма от других областей пространства. Грешники получают здесь плотное тело, называемое Ятнадеха, в котором и переносит наказание. Воплотившаяся душа не помнит об испытанных в аду муках. Эти испытания изменяют и преобразуют ее, а следствия полученного опыта сохраняются в подсознании.
В текстах описывается, что когда душа на суде Ямы подходит для того, чтобы ее оценили, ее заслуги и грехи, то Читрагупта, секретарь Ямы, смотрит в книгу жизни. Но для людей, привыкших мыслить категориями современных технологий, возможно, он будет не смотреть в книгу жизни, он будет просматривать файлы его судьбы. Но это не так принципиально. И для того, чтобы уточнить какие-то моменты, все эти моменты рассматриваются очень подробно. И каждая ошибка, оценивается ее эмоциональная реакция, последующее раскаяние, уровень осознанности, сознательно душа действовала или нет, какая у нее реакция была, признала она эту ошибку или нет, или она раскаивалась, или она вообще, может быть, находилась в состоянии игры и самоосвобождения. Все это тоже учитывается. И для того, чтобы уточнить вот эту информацию душе, предлагают пойти в определенное место, где есть зеркало, чтобы она посмотрела в это зеркало. И когда она идет в это зеркало, там есть надпись: «Здесь нет невиновных людей». То есть каждая душа думает, что она невиновна. Но там очень беспристрастно. И зеркало – это такой выраженный принцип Будхи, ее чистого осознавания. И вот что она увидит в этом зеркале, то и будет доказательством, виновна она или нет. Это означает, что каждая душа, она оценивает сама себя с позиции своего чистого сознания, с позиции Будхи. То есть она смотрит, что у нее есть в подсознании, и вот это становится ее кармой. Важны не поступки, а те отпечатки, которые остались, и мотивация, которая была. Например, если человек находится в состоянии осознанности, то все его поступки сгорают в огне осознанности. При условии, что у него не было отождествления с поступками. То есть, что он находился всегда в состоянии игры, лилы. И тогда и сам Яма, и сам суд, и сама карма, и все вот эти процедуры тоже для него являются неважными. Они сгорают в огне его осознанности. Они не могут даже возникнуть. Он может даже не увидеть ни Ямы, ни суда, ни этой процедуры взвешивания его грехов и заслуг. То есть, зеркало его осознавания сжигает все появляющиеся видения. Ведь это видение, которое возникает из его же потока сознания. То есть фактически Читрагупта, Яма, различные другие божества, исполнители закона кармы, это разные части ума, которые выдвигаются из глубин его сознания и устраивают душе вот такое соревнование, в какой мир ее отправить. Но если он утвердился в трансцендентном состоянии Ахам-Брахмасму, в состоянии недвойственности, то все, что выдвигается из его ума, как божества, так и демоны, они растворяются, потому что он укоренен в более глубоком плане существования. Но если это не так, они получают власть над душой, и душа вынуждена покоряться им, как слабый покоряется сильному. И тогда, по представлению Читрагупты, Ямараджа выносит душе определенный приговор или задание отправиться в такую-то область для того, чтобы испытать все те тенденции, которые она породила. И что это за тенденции? Каждое слово, каждое действие создает в нашем уме отпечаток. Если мы отождествились с этим отпечатком, этот отпечаток хранится в потоке нашей памяти. А если мы рефлексируем, то этот отпечаток еще и усиливается. Сатвичный отпечаток дает заслугу, хорошее воспоминание. Тамасичный какой-то отпечаток дает негативные воспоминания, дает папа, грех, который, усиливаясь, может становиться таким большим кармическим комком. И вот в соответствии с этими отпечатками взвешиваются плохие, хорошие события в жизни души, и душа тогда присуждается столько-то провести в аду, столько-то в небесном мире, а потом отправиться, например, в мир людей после исчерпания и того, и другого. И вот весь этот внутренний инструмент при перерождении, все эти механизмы нашей судьбы, это и составляет антахкарму, наш внутренний инструмент. И задача садху – растворить весь этот внутренний инструмент, растворить внутреннего цензора Читрагупту, растворить представление о заслугах и грехах, растворить представление двойственное о локах, о ямарадже, о том, что я живу, я умираю, в свете недвойственного осознавания. Когда душа способна все это растворить, она вырывается из вот этих механизмов кармы, механизмов перерождения, которые толкают ее к новому рождению, на простор чистой божественной осознанности Абсолюта. Но если ей не удается, она продолжает блуждать в этих лабиринтах. Тогда для нее ад и рай реальны.
Внутренний страх, который испытывают некоторые души перед греховным искушением, имеет своей причиной изменение сознания, полученное в адском огне. В этом и состоит его польза. После очищения огнем душа рождается с более ясным сознанием и может лучше применить свои способности. Раскаяние в грехах, совершенное с искренним сердцем, это высшая прайсчитта. Плоды грехов таким образом искупаются. Пост, милосердное поведение, покаяние, джапа, киртан и медитация способны уничтожить все грехи. Человек сам может спасти себя от адских мук. Господь Кришна говорит в Гите: «Трояки – врата этого ада, в котором погибает божественное Я. Гневливость, вожделение и жадность. Поэтому человек должен отказаться от этих трех. Под воздействием этих качеств вы совершаете множество грехов. Если вы сможете контролировать три эти темных вритти, то обретете бесконечный покой. Культивируйте противоположное – прощение, чистоту и щедрость, и эти темные качества уйдут из вас». Асурья Лока. Ад – это состояние абсолютного и полного отделения от Господа, при котором человек не воспринимает света его истины, любви и благодати. В непроницаемом мраке Асурья Локи, мира лишенного солнца, душу ожидают лишь хаос, тьма и пытки, как возмездие за грехи, совершенные преднамеренно, с упорством и без сожалений. Не существует таких вещей, как вечное проклятие для грешников или вечное горение в адском пламени. Эта теория просто несостоятельна, ибо только безбожная доктрина может пугать вечным проклятием и ночным кошмаром на века. Такие понятия внушаются людям лишь за тем, чтобы продемонстрировать им ужасы ада и отвратить от совершения грехов. Этой теме посвящены стихи Бхаян Шабда. Бог сотворил человека не для того, чтобы тот служил вечным топливом для адской печи. Это определенно не было его целью. Если бы Бог был таким, никто не испытал бы к нему почтения. Да и кто был бы спасен, если бы дело обстояло именно так? Много ли безупречных людей встречаете в этом мире? Кто безгрешен настолько, чтобы получить прямой пропуск на небеса? Получается, что только пандиты, знатоки шастр, ачарьи, священники, проповедники, папы, епископы и архиепископы могут быть облагодетельствованы, а все остальные должны гореть в преисподней.
Адские измерения существуют до тех пор, пока существует наш ум и наша карма, так же, как и небесные измерения. В адских измерениях существуют локи, их служители, гневные духи, это области плотных энергий. И если душа при жизни совершает неправильные поступки, эти плотные энергии окутывают ее тонкое тело и как бы навязывают свою бхаву и свою прану. Есть души из тонкого мира, которые охотятся за земными душами, чтобы навязать свою прану, установить связь с этими душами и подчинить ее власти адских измерений. Также есть души из мира петрисов, которые помогают душам попасть в мир петрисов, оказывают свою помощь. То есть каждая душа из каждого мира заботится о душах, которые связаны с ними кармически. Есть души служителей из мира богов, которые покровительствуют земному миру, человеческой цивилизации. По тонким нитям, по лучам света входят в тонкие тела во время сна, во время медитации, во время самадхи, в виде видений, наития, откровения, благословения передают свои послания в мир людей тем, кто способен их воспринимать. И вот каждый мир, он имеет под своим покровительством определенных душ, которые связаны с ним. Также Асуралока имеет под своим покровительством асурические души, которые с ним связаны. Она дает энергию асурического мира, побуждая, вдохновляет эти души действовать с асурической бхавой, возможно, где-то проявлять асурический героизм, давая какую-то асурическую харизму. И вот пока душа находится во власти инспирации этих миров, она будет перерождаться. То есть душа всегда находится в чьей-либо власти. Она не может не находиться в чьей-либо власти, в собственной власти. Она не может не находиться в власти посторонней до тех пор, пока эта душа не просветлена. Собственной силы души, пока она не пробуждена, не обладает джняной, у нее очень мало. Она всегда находится в чьей-либо власти, даже если человек думает, что я не нахожусь ни в чьей власти. Моя душа не в чьей власти, я сам по себе. Конечно, он заблуждается. В чьей-то власти, да, находится. Просто он глубоко не исследовал этот вопрос. То есть, если душа не находится во власти там, адского измерения, во власти Асуралоки, во власти Петриса, во власти небожителей, возможно, она находится в мире власти претов. Возможно, она находится в мире власти людей. То есть, у нее доминируют человеческие ценности, там, привязанности к миру человека. Но по-любому она всегда находится в чьей-либо власти. И говорят, что если вы хотите понять, в каком из миров вы переродитесь в следующей жизни, проанализируйте знаки, которые уже проявляются в этой жизни, а именно ваше окружение и ваше мышление. Вообще есть такая поговорка: хочешь понять, кем ты был в прошлой жизни, посмотри на свою нынешнюю жизнь. Знаки нынешней жизни говорят, кем ты был в прошлом. Хочешь понять, кем ты будешь в будущей жизни, посмотри на ход своих мыслей. И, например, если человек одержим омраченными состояниями, состояниями гнева, злобы, это знаки явные, которые указывают на перерождение в адских измерениях. Если человек очень воинственный, любит соперничество, воевать, интриги, обладает такими выраженными, сильными способностями, бойцовских качеств, но все они негативные, то, возможно, он переродится в Асуралоке 90%. Если человек склонен к утонченным наслаждениям, обладает рядом талантом, у него много заслуг, это признак того, что он родится мире сансарных богов, сансарных небожителей. Если у человека доминирует жадность, у него такое сниженное кармическое видение, он постоянно чувствует себя ущемленным, обделенным, у него никогда ничего не получается. У него приниженное такое сознание, оно связано или с жадностью, или с чувством ущербности, или чувством недостаточности, есть такие сны, он переродится в преталоке. Если у человека сильна связь с родом, с родовой линией, с предками, то он, возможно, переродится в питрилоке. Если у человека сильна связь со святыми энергиями, сильные энергии преданности, веры, поклонения, он имеет даршаны, штадеваты, поет баджаны, испытывает восторг, восхищение от связи со святыми, древа прибежища, от ритуальных практик. У него различные тонкие переживания непрерывно, благословения. Он переродится, например, в Махарлоке, в более высоких небесных мирах. Если человек находится в состоянии такой расширенной возвышенности, у него нет ни привязанности ни к тому, ни к тому, ни к тому из миров, и у него есть тенденция неразличающего сознания, он любит медитировать на пространство, и он как бы так немного потерян даже в пространстве, так что не всегда ориентируется даже в материальном мире, но он сильный медитатор, он полностью отреченный, отрешенная, такая возвышенная личность. Возможно, он переродится в причинном мире, в форме бесформенного божества.
Путь в Ямалоку. Перед падшей душой предстают два свирепых посланника смерти. Они набрасывают на него петлю, и охваченный ужасом грешник непроизвольно мочится. В этот миг он получает особое плотное тело, в котором будет переносить мучения ада. Связав грешника, посланники силой уводят его в город Самья-Мани. На этом долгом пути деревья не отбрасывают тени, нет ни воды, ни пищи. Идущего обжигает пламя 12 солнц. Подгоняемая посланниками смерти, душа идет в одиночестве. Ее пронизывают ледяные ветра, обжигают пламя, раздирают острые шипы и жалят ядовитые змеи и скорпионы. С разбитым сердцем, дрожащий от страха перед угрозами свирепых провожатых, искусанная жестокими псами, сознающая свои прошлые грехи, мучимая голодом и жаждой, сжигаемая солнцем, идущая по раскаленному красному песку, падая и вновь вставая, душа в полуомрачном состоянии увлекается к обители владыки смерти. Она осуждена на длительное страдание. Ей предстоит пройти нескончаемую череду животных жизней, эволюцию в телах собак и свиней. И лишь пройдя сквозь это очищение, душа постепенно обретет человеческое тело. На пути к владыке смерти душа то низвергается в безводные колодцы, то срывается с горных круч, то ступает по лезвию бритвы, то по кончикам копий. Спотыкаясь в кромешной тьме, она падает то в воду, то в кипящее пиявками болото, то в горячую слизь. Она преодолевает бесконечную равнину обжигающих песков, отлитых из расплавленной меди, и россыпь пламенеющих углей. На нее обрушиваются грады камней, удары молний, лавы свинца, крови и кипящей воды. Посредине путь преграждает наводящая ужас река Вайтарини, несущая потоки гноя и крови. Перебраться через нее чрезвычайно трудно. Самые грешные души в наказание за свои проступки вынуждены пробираться сквозь колючие кусты и непроходимые заросли к ледникам и пещерам, усеянным шипами и стальными копьями. Души, грешившие не слишком много, идут просторной и ровной дорогой, ступая по мягкой траве, отдыхая в дарующих прохладу беседках и утоляя жажду ключевой водой, текущей по обе стороны от них. Душа грешника постоянно получает удары булавами от ужасных посланцев ямы, которые насильно тащат ее за наброшенную петлю. Питается душа подношениями из рисовых колобков, ежемесячно совершаемыми сыновьями умершего. Если сын грешника приносит в жертву корову, ушедшая душа получает лодку для переправы через Вайтарини. Поэтому так важно проводить обряды поминовения в пользу ушедших в течение первого года после их смерти. К концу года душа достигает обители ямы. По прибытии она размышляет: «Вот я предстала перед ямой, владыкой смерти. Рядом с ним судья наших поступков, Читрагупта, и его суждение будет в мою защиту». Яма спрашивает Читрагупту о грехах умершего. Тот обращается к Шраванам, сыновьям Брахмы, которые все знают о мужчинах, или к Шраване, их женам, которые знают абсолютно все о женщинах. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, сердце, день и ночь, утро и вечер, солнце и луна могут поведать обо всех людских поступках. Владыка Яма, царь правосудия, выносит свой приговор, из которого Дживе становятся ясны плоды всех ее деяний. Осужденных жестокие посланцы Ямы забирают в ад, где подвергают пыткам снова и снова, избивая копьями и булавами. Праведники же переносятся на небесных повозках в райские сады, пребывание в которых они заслужили своими добрыми деяниями при жизни. Город правосудия. Владыка Яма, царь правосудия, властитель прекрасного города, созданного Творцом Вселенной, мощью его яги. Это изумительный сияющий город, полный дворцов и прекрасных зданий, выстроен из алмазов и других драгоценных камней. Он окружен валом высотой в 1000 йоджан. Ведут в эту неприступную твердыню 4 врат. В городе правосудия находится дворец божественных собраний. Все, кто собираются там, души, преданные справедливости, знатоки священных писаний и мудрые правители. Грешники, входящие в город через южные врата, не видят дворца праведников. Творившие же добрые дела попадают сюда через трое других врат, в первую очередь восточные. Восточные врата украшены париджаватым деревом и инкрустированы драгоценными камнями. Восточные врата украшены париджаватым деревом и инкрустированы драгоценными камнями. Святые брамины и мудрецы, благие правители и почитатели владыки Шивы, а также те, кто строил дома для усталых путников, кто давал кров аскетам в сезон дождей, кто был свободен от гнева и жадности, кого радовали истина и праведная жизнь, кто был счастлив служить своим учителям, кто жертвовал земли, дома и скот, кто изучал священные писания, все они проходят этой дорогой и отсюда попадают на собрание праведников. Северные врата покрыты желтым сандаловым деревом. Рядом с ними расположен пруд, наполненный нектаром. Через этот вход в город попадают те, кто изучал веды, кто уважал гостей, кто почитал Дургу и Солнце, кто принял смерть за брамина, служа учителям, в честь чьей смерти в жертву принесен скот, кто сам с радостью приносил крупные дары. Все эти души также проходят на собрание праведников. Западные врата украшены драгоценными камнями. Почитатели Господа Вишну и Лакшми, знатоки вед, те, кто постоянно произносил мантру Гаятри, кто поддерживал домашний очаг, кто был бесстрастен, кто приносил 5 видов жертв. кто проводил шрадху в честь праотцов, кто претворял санхью в положенное время, кто соблюдал обет невинности, кто был предан своим женам, кто никому не причинял вреда и кто заботится о благе всех существ. Все они восходят на лучшую из колесниц, пьют нектар и входят на собрание праведников через западные врата. Господь Яма приветствует добродетельные души и чествует сандаловой пастой и другими приношениями. Дживы праведников живут здесь в течение нескольких веков и наслаждаются счастьем, недоступным смертным. А после истощения плодов своих благих деяний они принимают воплощение святых. Самха Яма. Дворец собрания Ямы, сына Вивашваты, построен Вишвакармой. Сияющая Сабха покрывает область в 1000 яджан, а ее блеск подобен солнечному. Здесь есть все, что только можно пожелать. Здесь не холодно и не жарко. Сердце ощущает здесь непрерывный восторг. Здесь нет ни горя, ни старости, ни голода, ни жажды. Нет противоречий, несчастий и бедствий. В этой сабхе нет усталости и каких-либо темных чувств. Каждый объект желания, небесный или человеческий, присутствует здесь. Все, что может доставить удовольствие, все приятное, сочное, желанное, любой деликатес, который может быть облизан, высосан или выпит, все это явлено в изобилии. Развешанные повсюду гирлянды цветов обладают самым изысканным ароматом, а растущие вокруг деревья усыпаны всевозможными плодами.
По мере практики йогин обладает способностью, силой концентрации, медитации и самадхи посещать различные обители божественных существ. Его представление о Вселенной, о мире значительно расширяется. Он понимает, что мир не ограничен земным планом, есть множество планов существования. Он посещает Локи. Например, он может посещать обитель Индры, Индра-Локу, обитель Вишну, Вайкунтха или Вайкунтха-Локу или Вишну-Локу, обитель Шивы, Шива-Локу, обитель Ямы, Яма-Локу, обитель Варуны, дворец Варуны, Варуна-Локу, обитель Бога Агни, Агни-Локу, обители Риши, обители Кумара, обители Нагов, Нага-Локу. И он начинает понимать, что мир состоит из Лок, и Локи образованы планами сознания, существ, которые ее населяют. И чтобы связаться с какой-либо Локой, надо знать ее божество и доминирующую пхаву этого божества. Представив в уме облик божества, его имя и его доминирующую пхаву, такой йогин силой концентрации, а если он следует пути тантрийской визуализации, то силой визуализации, мантры, янтры божества, выполненных мысленных подношений, он устанавливает связь с этой локой и переносится в любую обитель. Сначала это выглядит очень короткое время, очень смутно, затем все более ясно. Но в конце концов йогин может посещать обители божеств, получать от них благословения, вести с ними беседы, подобно тому, как это описано в Катха Упанишаде, где Начикетас посетил обитель Ямы. На 3 дня он посетил обитель Ямы и получил от него различные благословения и посвящение в ритуал, который позволяет достичь небесного перерождения, а также разъяснение философии Атмана, философии Адвайта Веданты.
Здесь есть и теплая, и прохладная вода, приятные обе. Здесь восседают божественные мудрецы и неукротимые брахманы Риши. Все они радостно служат Яме. Божественные Трашада Шью, Крита Вирджа, Шрута Шрава, Тхрува и остальные, 100 воинов Матии, 100 воинов Непы, 100 воинов Хью, 100 воинов из семейства Дхритараштры, 80 из семейства Джанамеджаи, 100 из семейства Брахмадатта, 100 из клана Ири и Арии, 200 бхишмасов, 100 бхимасов, 100 противиндов, 100 нагов и 100 хаев. Эти просветленные мудрецы, каждый из которых является глубоким знатоком шастр, собраны здесь владыкой Ямы. Все подчиняются владыке Яме. Агаста, Маланга, Кала, приносители жертв, Сандхья, йогины, живые питри, колесо времени и знаменитый жертвенный конвейер Кхи. Все грешники, а также те, кто умер во время зимнего солнцестояния. Слуги Ямы, назначенные считать отпущенные каждому дни. Деревья Каса и Куша и все растения в их духовных формах. Все они и многие другие представлены на собраниях Ямы, и всех их перечислить невозможно. В Сабхе можно ходить везде, где пожелаешь, она обширна и прекрасна. Вишвакарма построил ее после длительной аскезы. Сабха сияет своим собственным светом. Ее посещают аскеты, исполняющие самые трудные обеты и самые великие клятвы. Те, чьи речи праведны, кто обладает чистым и невозмутимым умом, чье сердце посвящено Божественному. Их светозарные тела облачены в незапятнанные одежды и блистают, помимо браслетов и гирлянд, красотой своих благих деяний и духовного совершенства. Прославленные гандхарвы и апсары наполняют помещение своим сладкозвучащими песнями и игрой на музыкальных инструментах. Повсюду царит веселье, танцы и смех. На всех присутствующих надеты великолепные гирлянды, источающие ароматы священных благовоний. Сотни тысяч праведников небесной красоты и великой мудрости вечно приходят сюда, чтобы почтить Господа всех сотворенных существ.
Итак, от чего зависит, в каком плане душа перерождается и какое положение она занимает? Это зависит от уровня накопленных заслуг. Заслуги, которые мы накапливаем в земной жизни, и та часть заслуг, которая осталась у нас в санчит-карме. Санчит-карма – это как бы карма, отложенная на потом или замороженная. Прарабдха-карма – это карма, которая реализовывается в этой жизни. И агами-карма – это карма, которую мы создаем непосредственно нашими мыслями сейчас. Ткем нашу будущую реальность. И вот заслуги, взятые из замороженной кармы, и заслуги, которые мы сейчас создаем, вот эти заслуги образовывают мир следующей жизни. И они определяют, куда душа пойдет, в каком мире она переродится, какое тело она получит, какую судьбу она будет иметь и какое окружение у нее будет. И мы должны тщательно анализировать наши поступки, тело, речи и ума. То есть мысли, слова и действия тела. С какой точки зрения? Дает ли мне это заслугу? Накоплю ли я заслугу тела, заслугу речи или заслугу ума? Или я, наоборот, потеряю заслугу? Или это нейтральное действие, я не накоплю и не потеряю заслугу. И следует жить так, чтобы непрерывно накапливать заслуги. Когда вы восхваляете божеств, святых, читаете мантры, читаете священные тексты, распространяете слово дхармы, поете баджаны, вы накапливаете заслуги речи. Но если ваша речь не гармоничная, оскорбительная, неуважительная, вы растрачиваете заслуги речи. Например, вы читали мантру, начитали, может, выполнили какую-то длительную садхану, пурашчарану, выполнили ануштхан, ретрит по мантра-йоге. Но после этого вы допустили негармоничную речь, оскорбительную, злобную речь. Значит, всю эту заслугу вы потратили. И наоборот, если вы выполнили садхану, тапас по мантра-йоге, вы накопили заслуги речи. То же самое касается ума. Если вы накапливаете возвышенные мысли изо дня в день, размышляете, занимаетесь визуализацией божественных существ через мысли связываете с древом прибежища или, например, пишете статьи по распространению дхармы, помогаете другим силой мысли, вы накапливаете заслуги мысли. Но если вы допускаете нечистые, гневные мысли, оскорбительные мысли, омраченные мысли, вы тратите заслуги мысли. То же самое касается поступков тела. И вот нужно жить так, чтобы непрерывно накапливать заслуги. То есть, если хотите быть счастливыми, накапливайте заслуги. И заслуги, накапливаемые в отношении мирского общества, ведут к заслугам, к возврату заслуг мирского общества. Заслуги, накапливаемые по отношению к другим людям, партнерам, ведут к возврату заслуг, когда у вас будут хорошие партнеры, вас будут окружать хорошие люди. Но если вы хотите накапливать заслуги, связанные с небесными измерениями, с божественными мирами, нужно накапливать заслуги перед ними. Если вы хотите накапливать заслуги, связанные с дхармой, со святыми, с реализацией, нужно совершать поступки, которые улучшают вашу карму в связи со святыми.
Индралока. Небесная сабха шакры Индры исполнена блеска. Сияющая словно солнце, она была сотворена самим Индрой.
Индралока — это обитель Индры. Сабха — это место обитания. Все локи божественных существ были созданы либо Вишвакарманом, небесным зодчим, то есть особое божество, которое воплощает намерения богов, либо самими божественными существами, силой их тапаса, медитации и концентрации. Таким же образом, если ваша медитация и концентрация возрастает, вы можете создать свою собственную локу. На этом основана йога чистой страны. Однако для этого вы должны очень много проводить времени в медитации и в концентрации. Если вы поклоняетесь какому-либо божеству, вы устанавливаете связь с его локой.
Ее ширина составляет 100 йоджан, длина 150 и 5 йоджан в высоту. Она может перемещаться в любом направлении. Здесь нет места дряхлости, печали, утомления и страху. Все вокруг благожелательно и целительно. Обустроено множество комнат и мест для отдыха. В прекрасных садах растут небесные деревья. На великолепном троне, рядом со своей супругой Сачи, воплощением красоты и изобилия, восседает во всем своем блеске и славе повелитель небес. Его облик неописуем и неуловим. Его голову венчает корона. На руках белые браслеты. Он одет в белоснежную мантию и украшен бесчисленными разноцветными гирляндами. Ежедневно для совершения тысячи жертвоприношений великому божеству Индре здесь собираются светлоликие. Увитые золотыми гирляндами Марута, те, кто руководит жизнью глав семей, ситхи, небесные риши, сандхи и небожители. Они со своими последователями, принявшими разнообразные небесные обличия, приходят сюда, чтобы воздать почести прославленному победителю врагов Господу Небес. Собираются к Индре небесные мудрецы кристальной души, те, чей внутренний огонь ярок и неукротим, кто полностью очищен от грехов, кто полон созидательной энергии, кто не знает уныния и страха. Все, приносящие в жертву священную сому Парасаха, Парвата, Саварни, Дурваша, Ягьнавалкья, Удалака и так далее. Некоторые из них рождены женщинами, а некоторые, те, кто обитают в воздухе или в огне, нет. Эти риши также почитают Индру, повелителя грома, владыку всего мира. Сахадева, Сунитта, Самика, Хиранмайя, Гарга и так далее, все небесные воды и растительность, вера, распознавание и способность к постижению, дхарма, артха и кама, а также молнии, дождевые облака, ветры и все громогласные силы небес место восхода, 27 жертвенных огней Ки, Агни, Сомы, огонь Индры, Митри, Савитри и Арьямы, Пхаги, Шукри, планеты и звезды, мантры, произносимые во время жертвоприношения, все это собирается в Сапхе Индры. Множество прелестных апсар и гандхарвов радует владыку небес своими танцами, музыкой, пением и показом искусных трюков. Брахманы Риши, царственные и небесные мудрецы, украшенные ритуальными знаками и гирляндами, часто въезжают и выезжают из этого небесного дворца собраний, восседая на небесных колесницах. Брихашпати и Шукра присутствуют там при первой возможности. Там бывают многие другие прославленные риши, приверженцы сторонников строгих обетов, Хригу и семь мудрецов, равных самому Брахме. Их колесницы прекрасны, как колесницы Сомы. Эта сабха именуется Пушкарамалини.
Создавайте алтари, проводите ежедневно богослужение, выполняйте садхану, тапасию, накапливайте заслуги, изучайте тексты, контролируйте чувства соблюдением врата, заповедей и предписаний. Жертвуйте садху, служите дхарме, распространяя дхарму. Все это станет вашей новой судьбой и вашей заслугой, которая позволит обрести более высокое рождение. Таково послание с вами Шивананды, которое мы комментировали.